Глава 13. Обогнув траверс, Дик шагал по дощатому настилу вдоль траншеи. Посмотрев в перископ, он встал на ступеньку и заглянул за бруствер. Прямо перед ним под тусклым небом виднелась деревушка Бомон-Амель. Слева безмолвными свидетелями трагедии стояли холмы Типваля. Поднеся к глазам полевой бинокль, он вдруг почувствовал, что в горле у него застрял ком. Подойдя к следующему траверсу, Дик присоединился к остальным. Он был глубоко взволнован, и ему просто необходимо было дать выход переполнявшим его чувствам. И хотя, в отличие от Эйба, сам он на войне не был, сегодня молчать о ней было свыше его сил. Он должен был рассказать им всем, чтобы они поняли. За каждую пять земли в тот год приходилось расплачиваться десятками человеческих жизней, — сказал он Розмари. Стараясь разделить его чувства, она взглянула на простиравшуюся перед ними зеленую равнину, на которой местами виднелись еще совсем молодые деревья. Самому старшему из них не могло быть более 6 лет. «Пожалуй, скажи сегодня, Дик, что вот-вот начнется артиллерийский обстрел, ей бы и в голову не пришло в этом усомниться. Ее любовь достигла той черты, за которой кончается эйфория и начинается страдание. Бедняжка была в отчаянии и просто не представляла, что делать». Ах, и почему только мать не захотела поехать вместе с ними? Она могла бы и успокоить, и дать совет. Ну что ж, с тех пор в лучший мир по разным причинам отправилось уже довольно много народу. И мы когда-нибудь отправимся. В порядке утешения, заметил Эйб. Розмари молчала, затаив дыхание, и хотелось, чтобы Дик продолжал. «Видите вон там река? Мы с вами можем дойти до нее за 2 минуты. А в тот год британские солдаты шли к ней целый месяц. Целая империя медленно ползла вперед, и те, кто шел сзади, топтали ногами трупы тех, кто до этого шел впереди. А другая империя тем временем также медленно, по дюйму в день, отползала назад. И там, где она была, оставались лишь залитые кровью лохмотья. Я больше чем уверен, что нынешнее поколение европейцев ни на что подобное уже не решится». «Да ладно!» – возразил ему Эйб. «Давно мы перестали говорить о Турции. А Марокко?» «Это нельзя сравнивать. Такого, как творилось на Западном фронте, теперь долго не будет. Есть, конечно, среди молодежи уверенные в обратном, но они заблуждаются. Можно заново одержать первую победу на Марне, но только не это. Для этого нужна была вера в Бога и годы благоденствия, и непоколебимая уверенность в завтрашнем дне, и тогдашнее, именно тогдашнее отношение между классами. Ни русские, ни итальянцы на этом фронте не продвинулись бы ни на шаг. Здесь нужна память на уровне чувств, а не мозгов. Ну, это когда сам не знаешь, от чего наворачиваются слезы. Рождество на открытках, кронпринц со своей невестой, маленькие кафе на Валансе, пивные под открытым небом на Ундерден-Линден, свадьбы в ратуше, поездки на дерби и дедушкины бакенбарды. Как мне кажется, подобные методы в 65-м году применял генерал Грант. Вспомните битву под Питерсбургом. Ничего подобного. Генерал Грант заимствовал свои методы на скотобойне. А это все создали другие. Жюль Верн и Льюис Кэрролл. И вы не помните, кто написал «Ундину»? И те деревенские священники, что не прочь поиграть в кегли, и марсельские крестные, и девчонки, которых совращали на задворках Вюртенберга, и в Аствельфалии. Ведь сражались-то, по сути дела, за любовь. Здесь целое столетие, целое непрожитое столетие любви. Сколько тысяч простых солдат погибли здесь, недолюбив? Сколько тысяч невест, не обвенчавшись, стали вдовами? Да, это и вправду была битва за любовь, последняя в истории. Еще немного, и ты скажешь, что за генерала здесь был Дэвид Лоренс, съязвил Эйб. Вот здесь безумная любовь фугасной минной взорвала весь мой мир, где все дышало тихой красотой. И я спокоен был и знал свой путь. Не обращая на него внимания, вдруг продекламировал Дик и взглянул на Розмари. Не так ли, мисс?
Ах, откуда мне знать?
О чем-то напряженно думая, ответила она. Вам это виднее. Стоило Дику и Розмари отойти ненадолго в сторону, как на них вдруг обрушился град камней и комьев земли. «Во мне проснулся дух войны!» — закричал из-за следующего траверса Эйб. «Я оставил в Огайо целое непрожитое столетие любви, так что сегодня этой траншее крышка! Я намерен разбомбить ее к чертовой матери!» Над насыпью показалась его голова. «Пиф-паф! Вы что, правил не знаете? Почему не падаете? Ведь это же была граната!» Розмари рассмеялась, а Дик наклонился было, чтобы набрать камней и, в свою очередь, запустить ими Вейба, но тут же передумал. «Здесь не место дурачиться», — почти извиняющимся тоном сказал он ей. «Пусть порвалась серебряная нить, и пусть разбилась золотая чаша и тому подобное, но я всю жизнь был романтиком и навсегда таким останусь».
«Я тоже», — ответила она.
Покинув тщательно отреставрированную траншею, они вышли прямо к мемориальному парку Ньюфаундленд. Читая одну из надписей, Розмари вдруг разразилась слезами. Ей чисто по-женски нравилось подчиняться Дику, когда он давал ей понять, что следует считать забавным, а что заслуживает скорби. Однако более всего на свете ей хотелось, чтобы он понял, как сильно она его любит. Тем более, что эта любовь перевернула всю ее жизнь. И потому даже здесь, где все дышит горем, она стоит, охваченная сладостным томлением. Затем они сели в машину и отправились обратно в Амьен. Вдруг заморосил теплый дождь, и молодые, выросшие уже после войны деревья, дружно зашелестели листвой. По обе стороны дороги то и дело вздымались огромные, похожие на погребальные костры, кучи неразорвавшихся снарядов, гильз, бомб, гранат и всего того, что осталось от солдатского обмундирования, каски, штыки, ружейные приклады, а также более 6 лет пролежавшая в земле и от этого насквозь прогнившая военная форма. Все это было аккуратно рассортировано и сложено. И вдруг, когда машина повернула за угол, они увидели кладбище. Необозримое море из белых надгробий. Дик попросил водителя остановиться. «Смотрите, вон там стоит та самая девушка». До сих пор с венком. Выйдя из автомобиля, он подошел к ней. Держа в руках венок, она с робким видом стояла у входа. Здесь же неподалеку было и ее такси. Это была та самая рыжеволосая девушка из Теннесси, с которой сегодня утром они познакомились в поезде. Она приехала из Ноксвилла, чтобы возложить венок на могилу своего погибшего брата. Она казалась нервной и издерганной. «Боюсь, что в военном департаменте мне дали не тот номер», — пожаловалась она Дику. «Я нашла могилу, а на ней совершенно другое имя. Я здесь с 2 часов. Все хожу и хожу, ищу и ищу. А могил-то ведь не счесть. В таком случае на вашем месте я бы просто взял, да и возложил венок на любую могилу, не читая, чье на ней имя», — посоветовал ей Дик. «Вы считаете это верное решение? Я уверен, что ваш брат его бы одобрил». Тем временем близость ночи, а дождь уже лил, как из ведра. Войдя на кладбище, она оставила венок на первой попавшейся могиле и, вернувшись, приняла предложение Дика отпустить такси и ехать в Амьен вместе с ними. Услышав ее историю, Розмари вновь расплакалась. Да, сегодня ей довелось пролить немало слез. Однако она чувствовала, что все события этого необычайного, переполненного впечатлениями дня помогут ей понять что-то очень важное. Правда, она не могла сказать словами, что же именно. Пройдет совсем немного времени, и она будет вспоминать весь этот день от начала до конца как сплошное счастье, то самое, которое... когда оно еще не закончилось, кажется не более чем переходом от радостей прошлого к радостям будущего. А когда уже закончилось, то оказывается, что прекраснее него ничего-то и не было. Когда стали подъезжать ближе к темно-фиолетовым очертаниям Амьена, город показался ей полупустым. Он точь-в-точь, как некоторые вокзалы, например, Гар-дю-Норд в Париже или Ватерлоо в Лондоне, еще хранил скорбный след войны. Днем такие города кажутся сплошным разочарованием, как и 20 лет назад по булыжной мостовой перед собором. Все бегают и бегают взад-вперед крохотные трамвайчики, и даже само небо, выцветшее, как на старых фотографиях, будто дышит прошлым. Однако с наступлением ночи на первый план выходит все, на чем обычно едут во Францию. Бойкие здешние путаны заглядывают вам в глаза. В бесчисленных кафе не умолкают сотни спорщиков. Отовсюду то и дело доносятся их «Вуаля!» А мимо все плывут и плывут в обнимку влюбленные парочки. Плывут в никуда, радуясь, что хоть это это бесплатно. До прибытия поезда их пристанищем стала высокая аркада. Музыка, дым и разговоры – все уносилось ввысь и таяло под ее сводами. Оркестр специально для них исполнил «Бананами сегодня не торгуем». И все они дружно аплодировали, ведь дирижер казался таким счастливым. Девушка из Теннесси напрочь забыла о своих бедах и веселилась вместе со всеми. Она даже начала строить глазки Дику и Эйбу, завлекая их на латиноамериканский лад, а они, наблюдая за ней, добродушно посмеивались. Затем, оставив истлевать под теплым дождем некогда павших в бою вюртембергцев, прусских гвардейцев, манчестерских рабочих, выпускников Итона и альпийских стрелков, они сели в поезд и отправились обратно в Париж. Ужинали купленными в привокзальном ресторане бутербродами с итальянской колбасой под названием «Мартаделла» и итальянским же сыром «Бель Паэзе», запивая все это вином «Божоле». Николь казалась рассеянной, то и дело беспокойно кусала губы и все читала один из принесенных Диком с мемориального комплекса буклетов. Ее супруг, как всегда, по-быстрому войдя в курс дела и максимально все упростив, умудрился даже из этой поездки сделать некое отдаленное подобие устраиваемых ими дома приемов.